Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». В Санкт-Петербурге пройдет первый научно-популярный фестиваль «Цифровая история». На нем выступят выдающиеся современные историки, которых можно будет впервые увидеть вживьем всех вместе. Андрей Ганин, Алексей Исаев, Александр Дюков, Александр Зданович, Сергей Веригин и Кирилл Назаренко. Думаю, что всех их вы хорошо знаете. Вести фестиваль буду я, Дмитрий Юрьевич Пучков и Павел Перец. Вот такой доброй компанией мы ожидаем вас 20 октября сего года в Санкт-Петербурге в концертном зале отеля «Санкт-Петербург». Поступают вопросы, где и как купить билеты на это мероприятие. Отвечаем по ссылке в описании к данному видео. А также, если вдруг вы не пользуетесь электронными платежами, можно позвонить по телефону, также указанному в описании к данному видео, и наш сотрудник поможет вам приобрести билет на наше мероприятие. Приходите, пожалуйста, мы очень вас ждем и обещаем, что будет очень интересно. Ну, а сегодня у нас в гостях Игорь Гайворонский, кандидат исторических наук, специалист по истории империи франков. И мы продолжаем разговор о Людовике Благочестивом.
Совершенно верно. Я приветствую вас, уважаемые зрители, приветствую вас, Егор. Мы остановились на том, что основатель империи каролингов Карл Великий умер в январе 814 года, и власть перешла к его сыну, на тот момент уже единственному сыну из законных сыновей, к Людовику. Людовик уже был коронован императором при жизни Карла, то есть здесь проблема передачи власти не стояла. Этот момент был тщательно продуман первым франкским императором. Нужно сказать, что Людовик Благочестивый в этом смысле фигура, чье детство и юность более известны, чем по сравнению с теми сведениями, которые у нас имеются о Карле Великом. Я думаю, что стоит начать с разговора о личности Людовика, каким он был и вообще какую карьеру он сделал уже в правлении своего отца.
Ну вот расскажи для начала, к чему его готовили и как его воспитывали.
Что касается воспитания, то здесь источники, которые у нас есть, говорят, в принципе, о типичных довольно-таки моментах. Конечно же, у Людовика, как и у всех франкских королей, была хорошая физическая подготовка, военная подготовка. И, конечно же, по старой доброй традиции, отец брал его в походы. В походы, например, саксонские. Значит, но кроме этого, Людовик оказался в интересном положении. Имеется в виду что? Что в 778 году Карл Великий понимает, что нужно создавать испанскую марку. Марку, которая будет противостоять набегам, потенциальным набегам мусульман. И понимает, что территория, граничащая с Испанией, а Северная Испания, как известно, была смешанным регионом, там уже были христианские королевства, первые плоды реконкисты, но огромное количество мусульманских владений, разумеется, враждебных франскому государству. Так вот, Людовик оказался тем человеком, которого Карл сделал королем Аквитании, вот этой юго-западной части франкского королевства, и в итоге все походы в сторону мусульманской Испании легли как раз на Людовика Благочестивого. И в этом смысле он сам вынужден был обретать военный опыт. То есть, как это ни парадоксально, вот этот самый благочестивый король, набожный король, покровитель церкви, на самом деле начинал как полководец. В то же время, что говорят нам источники, а сразу оговорюсь, чтобы уважаемые зрители могли обратиться к первоисточнику, к счастью, очень многие памятники нарративные каролингские переведены. И больше всего о детстве Людовика повествует книга анонимного писателя, его все называют астроном, он написал ее уже после, ну, астроном, потому что он увлекался, так сказать, астрологией, звездами, наблюдением за небом, вот, астроном написал две части самую полную биографию Людовика, и он говорит о том, что, разумеется, Людовик был в первую очередь благочестив, собственно, к нему этот эпитет и привязался сразу, мгновенно. И...
То есть еще до того, как он стал императором.
Разумеется. Говорилось о чем, что у него с детства и юности был такой благочестивый характер, был очень набожен, очень милосерден, и его неотъемлемой чертой было умение прощать. Потом уже в полемических произведениях либо конца его правления, либо после его смерти об этом его качестве будут говорить как недостатки. Ну, это уже, что называется, они играли на опережение, они знали, что это приведет к определенным смутам в империи. Вот. В то же время он... Есть сведения, да, они у астронома встречаются и в других источниках, например, истории Нидхарда, четыре книги истории, которые же были посвящены гражданской войне сыновей Людовика. Там, разумеется, огромный пласт рассказа про самого Людовика Благочестивого. Так вот, говорится, что он слишком много прощал своим врагам и даже... погружаясь в эту свою набожность, хотел уйти в монастырь, то есть бросить обязанности короля Аквитании и потом уже не быть наследником, но по свидетельству источников его отговорили от этого, в том числе его жена Ирмингарда сыграла здесь значительную роль. То есть он реально хотел уйти в монастырь. И здесь что нужно отметить, что это был опыт, и источники прямо так отсылают к этому опыту, это был опыт его двоюродного деда, брата Пипина Короткого. Брата Пипина Короткого было, звали Карломан, не путать с тем Карломаном, который младший брат Карла, то есть это еще один Карломан, уже дед Людовика. Вот Карломан ушел в монастырь. При своей жизни отказался от наследования, Людовик, как говорит астроном и некоторые другие источники, хотел повторить этот путь. То есть это, согласно известным нам источникам, это его реальное намерение.
Скажи, пожалуйста, ну, судя по всему, полководцем он оказался хорошим.
Именно. Вот меня всегда восхищала эта эпопея, испанская эпопея Людовика, потому что он оказался на самой передовой в буквальном смысле. Карл Великий уже был готов перейти Пиренеи. Перед ним стояли два главных города – это Памплона и Барселона. Барселона – очень хороший укрепленный город, там правил правитель Саадун аль-Руаи. Он, прекрасно понимая мощь франкского войска, с одной стороны, признал власть франков, но никак не хотел отдавать город, не хотел сдавать гарнизоны. Первая осада Барселоны в 800 году Людовиком Благочестивым оказалась неудачной. Затем его отвлек мятеж басков, которые не хотели расставаться со своим укладом, со своими родовыми отношениями. И, соответственно, вынужден был покинуть Барселону. Через год Людовик вернется. Значит, осада была на этот раз очень долгой. Она затянулась до зимы 801-802 годов. Грубо говоря, Барселону взяли измором, потому что, когда жители увидели, что вместо палаток строятся уже постоянные жилища, деревянные, предназначенные для зимовки, они поняли, что у них шансов нет. Барселона была... сдана ее жителями. В этот момент как раз и оформляется испанская марка. Я напомню, что марки – это пограничные территории, создаваемые в самых горячих областях, которые граничат с какими-то враждебными племенами. Испанская марка, ее острие должно было быть направлено против мусульманских княжеств Испании. В дальнейшем встал вопрос о проникновении чуть южнее, вопрос о проникновении к городу Тартоса. Там Людовик Благочестивый предпринял сначала попытку разорить окрестные территории. Надо сказать, что тактика ведения боевых действий тогда была очень незатейлива, тактика выжженной земли старая, добрая, ну, по крайней мере, так об этом пишут все аналы. Да, я хочу оговориться, что часто употребляю слово «хроники», понятное дело, что такого слова «хроника» еще не было в раннем Средневековье, но это, как многие историки 19-20 века, просто, ну, синоним, чтобы как бы понимали тонкости. Все погодные записи того времени называются анналами. Так вот, анналы говорят о том, что Людовик опустошал территории, параллельно ему периодически приходилось отправляться в Асконию, где баски продолжали бунтовать. Дальше это Памплона, в которой произошел мятеж в пользу мусульман в пользу реставрации мусульманского правления. Однако Людовик привел большое войско и сумел этот мятеж подавить и Памплону вернуть. Что касается дальнейших событий, то они также связаны с Тартусой. Там, соответственно, достаточно интересная история произошла. Пытался Людовик зайти с тыла, и мавры, к сожалению, узнали об этом и разрушили план, то есть какие-то военные хитрости Людовик умел проявлять. Ну и, соответственно, еще один эпизод, связанный с попыткой, опять же, захватить Тартусу, связан что удалось тайной тропой пройти франкам, но при этом мусульмане заметили плывущий по реке, лошадиный помет. И это стало знаком того, что франки здесь, и, опять же, план обхода и удара с тыла немножечко провалился. Значит, в дальнейшем, 810 год, это несколько штурмов Тартусы и Тартоны, и там была ситуация такая, что поначалу пытался Людовик с моря атаковать, он даже привез на тележках разобранные корабли, но опять же, видимо, разведка была не очень хорошая, план был нарушен мусульманами, соответственно, Людовику пришлось отступить. Через год он приходит и уже в результате самого классического штурма с таранами, со всеми осадными приспособлениями город Тартону берет. Ну и, соответственно, что здесь нужно еще упомянуть, что опять в 12 году он отправляется подавлять баскский мятеж и в очередной раз ситуацию на какое-то время замеряет. Каков итог вот этой замечательной испанской эпопеи, где Людовик оказался, в принципе, неплохим военным деятелем? Сразу говорю, мы не знаем точно, лично ли он командовал. К сожалению, для раннего Средневековья вот такие вот нюансы, они недоступны. Но у нас есть факт. Была создана мощная испанская марка на юго-западе. Марка, охватывающая Каталонию, Наварру и даже часть Арагона. Кто помнит будущее Арагонское королевство уже времен Реконкисты. Вот такие университеты Людовика, будущего Людовика благочестивого. Точнее, даже не будущего, он всегда таким был, его так называли хроники.
Скажи, пожалуйста, ты упомянул супругу Людовика, что о ней можно сказать?
Значит, супруга Людовика была из земель, которые примерно соответствуют современной Бельгии, из рода, который был связан с графами Парижа, то есть это пример династической политики, значит, Ирмингарда ее звали, дочь графа Инграмна, он граф Хеспенау, это в Бельгии в современной, и граф Парижа, то есть это как бы и нейстрийские земли, Нейстрия, это, напоминаю, это между Луарой и Везером, то есть такая классическая Северная Франция, условно говоря, с Парижем, вот со всеми этими ключевыми крепостями, да. Ну и Бельгия туда уже ближе к Австразии, это коренной домен каролингов. Австразия – это между Везером и Рейном, между речи вот этих двух великих немецких рек. То есть брак был серьезный, династический, брак был плодовитый, принесший, ну, во-первых, несколько дочерей, ну и, конечно же, трех сыновей. Вот это число 3, оно продолжало сохраняться. 3 сына – это Лотарь старший, средний Пипин и еще один Людовик. Людовик младший или немецкий, как это будут называть, после того, как он получит земли за Рейном.
Ты упомянул, что Ирмингарда принимала участие в принятии решения не уходить в монастырь. Судя по всему, она пыталась играть какую-то политическую роль?
Я, к сожалению, не могу сказать об этом очень много, но потому что об этом просто мало известно. Вот следующая жена, о чем, разумеется, поговорим уже в процессе дальнейшего рассказа, то та-то, да, Юдифь из Баварии, она играла. Про Эльмингарду такого сказать нельзя.
Хорошо. Ну, тогда перейдем к передаче власти. Она прошла спокойно?
А вот здесь очень много интересных моментов. Значит, с одной стороны, учитывая, что все было сделано еще в 813 году, кстати, этой пышной коронации, о которой мы говорили в прошлый раз, вроде как все замечательно и спокойно. Вплоть до того, что в январе 814 года Людовик справедливо делит наследство. Наследство Карла Великого. И вот это то, что пишет нам астроном, то, что рассказывает нам астроном, говорит о вот этой этом благочестии и щедрости Людовика. Он из всего наследства, личного имущества Карла берет только один предмет – это серебряный стол. И все, разумеется, не могли, это не могло не подкупить все окружение, так сказать, своему облику, который в будущем нарисуют хроники. Вероятно, Людовик благочестивый соответствовал. Дальше что происходит? Ну, во-первых, была такая очень интересная фигура. Это Бернард Италийский. Значит, Бернард Италийский – это племянник Людовика Благочестивого. Он был сыном того Пипина, Пипина Италийского, который сын, который брат Людовика и сын Карла Великого. Но дело в том, что он был сыном от наложницы. Вот, и его права на Италию были, ну, скажем так, спорными. Тем не менее, в начале правления Людовика Бернард прибыл в Ахен и принял присягу. То есть, и Людовик эту присягу, так сказать, с этой присягой, разумеется, согласился. Простите, дал присягу, а Людовик ее принял. Ну так вот, он был с этим согласен, и вроде как все было спокойно. Однако в дальнейшем мы увидим, что шаги Людовика не приводили к дальнейшей стабильности. То есть первые годы все относительно спокойно. В дальнейшем Людовик совершит неоднозначные шаги. Ну, например, соответственно, во-первых, в самом начале Людовик уберет от двора многих тех, кто был там при Карле. Во-первых, это чистка, связанная с отдалением от двора, любовников дочерей Карла. Было и такое, к сожалению, даже при благочестивом дворе Карла Великого. Есть вообще такое мнение у некоторых историков, что к концу правления Карла двор уже был не таким идеалом христианства, был довольно светским. Людовик с его набожностью, с его благочестием сразу избавляется от всех этих случайных личностей. Далее.
Но они же не просто любовниками были, они, наверное, через эти связи пытались получить какие-то преференции, и с этим было связано их отдаление в первую очередь.
Ну да, но дело в том, что в любом случае источники говорят о том, что Людовик пёкся о моральном облике двора, вот, не более того. Значит, сестер он постарался отправить в монастырь.
Красавчик.
Второй момент, он привозит с собой своих аквитанских друзей. Это никакое не кумовство, для средних веков это совершенно нормально. Когда правитель попадает в центр власти, у него есть два пути. Либо работать с тем, что есть, либо привести с собой тех, кто помогал ему делать карьеру в период юности. Людовик благочестивый выбрал второй вариант, и многие историки говорят, что это не совсем было правильно. И тем не менее, поначалу первые годы, 15-16, эти люди его совершенно не подводили. Кто это такие? Бенедикт Анианский. Он поможет ему, возможно, поговорим об этом сегодня, провести монастырскую реформу. Он был тёзкой того самого Бенедикта Нурсийского легендарного, который создал Бенедиктинский устав монастырей. И он хотел традиции своего тёзки возродить и улучшить. То есть типичный представитель клира, который приближает к себе Людовик. Далее священник Элизахар, Эбо, будущий епископ Реймса, очень интересный персонаж. Источники говорят о том, что он был из самых низов, и в частности Тиган Трирский, это будет хорепископ, то есть заместитель епископа Трира, в буквальном смысле хорепископ. Вот. Тиган будет в своей книге «Деяния Людовика Благочестивого» бичевать постоянно этого Эбо Реймского за то, что вот он ему нечего здесь делать на епископской должности, он из низкого рода и так далее. Эбо и Агабард Леонский, человек, который затем будет формулировать некоторые моменты идеологии времен Людовика Благочестивого, пока, соответственно, не окажется вне двора. Значит, это первый неоднозначный шаг, который, разумеется, многим не нравился. Например, таким персонажем, как аббат Корби Адалард или аббат, граф аббат Вала, один из признанных лидеров французской знати по выражению, по меткому выражению Александра Ивановича Сидорова, граф Вала. Вот они больше в управлении двором не участвовали. Далее довольно косо первоначально Людовик смотрел на двух своих сводных братьев. Это уже, скажем так, плоды связи на стороне Карла Великого. Это два брата Людовика, Дрого и Гуго. Вот. Но он оставил их при дворе, учитывая, что они не проявляли никакой активности. Дальше следует другой неоднозначный шаг. В 816 году в Французское королевство приезжает папа римский Стефан IV. И здесь по инициативе Людовика, ну, скажем так, нет прямого указания в источниках, что по его инициативе, но с активного согласия, Стефан IV проводит императорскую коронацию. И вот вопрос, а зачем? Ведь она уже была проведена отцом Карлом Великим, Людовик полноправный император. И вот здесь возникает вопрос, а не было ли это тем самым противостоянием, латентным противостоянием двух идей империи, франкской идеи империи, где, помните, император был новым Давидом, значит, и он уже император из самого факта того, что он объединил вот эти многочисленные земли и, по сути, возродил эту империю, как об этом писал Алкуин. Да. И римская идея империи. Часть историков считает, что уже в 8 веке был сфальсифицирован знаменитейший документ «Константинов дар», где говорилось о том, что Константин, император, дал папе Сильвестру II земли на Западе, то есть фактически сделал его наместником в той самой старой доброй Западной Римской империи. И вот вроде как Стефан опять играет огромную роль, папа снова играет огромную роль, что тогда Сильвестр II, что в 800 году Лев III, помните, корона внезапно возложенная на голову Карла, и теперь Стефан IV. Мало того, истории Нитхарда говорят о том, что Людовик трижды пал на землю перед папой, в то время как в базилике Святого Петра в 800 году, наоборот, папа преклонил колено перед Карлом. Значит, и вот здесь возникает интересный момент. Получается, что Стефан IV придавал императорскому титулу Людовика новое значение. Он опять дарован как бы папой. И вот этот шаг многими историками, например, французскими, расценивается как неоднозначный.
Может быть, это было связано как раз с личным характером Людовика, потому что его благочестивость, вероятно, связывалась с религиозной идеей в первую очередь, а это значит, что, возможно, он лично не ощущал себя полноправным императором без благословения папы.
Как правило, исследователи находят именно такую мотивацию, здесь я полностью соглашусь. Потому что других каких-то вариантов не находим мы, потому что, ну, вот на этой...
Ну, да. Может быть, еще один только вариант – это политический, то есть он не ощущал полноты власти без благословения папы, опять же. То есть он считал, что его подданные не будут ему подчиняться, если он не будет коронован из Рима.
Тут вопрос, что называется, открытый, потому что считается, что вот Карл точно знал, что у него уже все полномочия есть. И как раз папская...
Ну, естественно, да, поскольку мы знаем, что политический вариант отпадает, соответственно, напрашивается вариант психологический.
Да, ну, как правило, такую мотивацию ищет. Его благочестие, вот оно сыграло здесь ключевую роль.
Хорошо. Какова была внутренняя политика Людовика?
Значит, внутреннюю политику можно, условно говоря, поделить на две линии. Ну, скажем так, созидательные моменты, которые связаны с определенными реформами Людовика, и моменты внутриполитических коллизий, в моменты внутриполитического кризиса. Но я думаю, что нам как бы так стоит начать, наверное, с позитивных моментов, с созидательных моментов, конструктивных. Значит, ну, во-первых, с 16 по 19 годы периодически проходят в Ахене церковные соборы, которые как раз утверждают реформу Бенедикта Анианского, реформу монастырей. В чем заключалась реформа? Реформа говорила о том, что монахи слишком в предшествующее время слишком мирской образ жизни ведут. И это здесь такой важный момент, потому что, с одной стороны, монахи при Карле Великом и позднее выполняли огромную интеллектуальную роль, они зарывались в эти светские книги античные и создавали этот каролинский ренессанс. С другой стороны, они как бы забывали главный завет того Бенедикта Нурсийского, что труд и молитва. Вот Бенедикт Анианский хотел это вернуть. И уж, конечно, это хотел вернуть благочестивый Людовик. Поэтому эти несколько соборов с 16 по 19 год провели новую реформу церкви, монастырей. И в 20-30-е годы практически все монастыри Франкской империи переходят на бенедиктинский устав. Безусловно, Людовик мог быть доволен. Ну, не говоря уже о бенедиктианианском. Значит, как раз многие исследователи говорят о чем? О том, что как раз это немножко ухудшило ситуацию с Карлинским возрождением. Я, например, с этим не согласен. И, в общем-то, сейчас идет такая ревизия этого момента, что монастырское возрождение, возрождение позднеантичных многих моментов, изучение позднеантичной патристики, старых текстов христианских, это тоже Ренессанс Каролинский, мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Вот, поэтому, безусловно, эта реформа имела позитивное значение. Реформа Бенедикта Анианского. В дальнейшем. Еще конструктивные моменты. Ну, во-первых, вот эта ситуация с папой, она была неоднозначная, потому что существовал важный, скажем так, важная традиция, что избрание папы римского должно сопровождаться одобрением императора. И Людовик и его старший сын Лотарь, который в тот момент был отправлен управлять Италию, издали очень интересный документ в 825 году «Конститутио Романа», грубо говоря, римское установление, где подтверждалась эта практика. Вообще-то папа должен получить согласие императора. То есть, как бы, момент 16-го года, он не сыграл ключевой роли, судя по всему. И по-прежнему, до определенного момента, мы скажем какой-то момент чуть позже, да, до определенного момента все-таки император вот в этом дуализме, да, светский меч и духовный меч, все-таки император по-прежнему имел ведущую роль. Ну, я уже не говорю о том, что замещение епископских должностей, последнее слово по-прежнему было за императора. Далее.
А папа пытался как-то вмешиваться в политику
Людовика? Пытался, но по-настоящему момент наступил только в 833 году. Мы к этому и перейдем обязательно. Mm-hmm. Это когда уже Людовик был лишен власти на Красном поле, где, так сказать, все его сыновья высказались против лишения Людовика короны, мы к этому обязательно придем. Вот там Григорий IV, папа, выступал как бы миротворцем таким, арбитром, судьей. Но по сути, Григорий IV перешел на коалицию, перешел на сторону коалиции сыновей, о чем прямо сказал в своих историях уже Нитхард.
Ну, скажи, пожалуйста, вот все-таки время шло, и ситуация могла меняться, и, возможно, вот это вот подтверждение в римском установлении правила дарований о подтверждении власти со стороны императора, оно могло быть следствием изменений в настроении самого Людовика. То есть одно дело 16-й год, а совсем другое 25-й.
Да, 25-й, который уже после нескольких мятежей, во-первых, во-вторых, после того, как два заговора было крупных в Риме, ну, во-первых, папу в 815-м хотели убить папу Льва III, вот по некоторым данным, насколько я помню, истории Нитхарда и деяний Людовика благочестивого Тигана Трирского.
Значит, так, это... Кто хотел убить?
С чем да там не особо, скажем так, много подробностей можно вычленить. Какие-то группировки церковной знати, да, недовольные конкретной политикой, там уже темные дела вот эти все римской курии. А второй эпизод был более очевидный, это когда 822 году была попытка, точнее, не попытка, были убиты несколько чиновников Латеранского дворца, и в это подозревали папу. Но папа произнес знаменитую очистительную клятву. Очистительная клятва – это очень важный момент, да, на нее имел право именно папа римский, то есть он должен был искренне поклясться в том, что он не причастен к преступлениям, и ему таким образом все преступления прощались. Ну, разумеется, в присутствии высшего клира он это делал. Такой клятвой, например, воспользовался Лев III, ведь он пострадал, был избит на улицах Рима именно за то, что как бы в свое время совершил неблаговидные поступки по отношению к римской курии. Вот. Вот здесь была история, и, соответственно, очень опечалила она Людовика, что в Риме такое происходит, но, в конце концов, наверное, это тоже могло повлиять на то, что Людовик понимал, нужно контролировать там ситуацию, потому что там происходят очень порой жестокие вещи.
То есть он таким образом мог по существу защитить папу, потому что в результате некого папа, пришедший к власти в результате некого инспирированного переворота, все равно не мог бы считаться полноценным без его одобрения.
Да, это не XI век, это не Каноса, скорее император был нужен папе, чем... Нет, ну, папа, разумеется, был нужен, но уже не так сильно.
Ну, папа в психологическом смысле был нужен Людовику, да. А Людовик папе в политическом.
В политическом, скорее. Да. Uh-huh. В плане того, потому что у него светский меч, у него сила, и у него есть реальная защита.
Uh-huh.
Дальше, о чем бы хотелось сказать, что внутренняя политика, разумеется, была завязана и на династических моментах. Людовик, конечно же, понимал, что огромная империя требует особой системы управления. Он знал опыт своего отца, который создал вот эти малые королевства, когда между сыновьями распределял земли, но при этом оставался сам верховным правителем. Он помнил документ «Divisio Regnorum», о котором вам говорили, что Карл Великий очень грамотно распределил земли между своими сыновьями, и никто из них не был обделён. Значит, да, мы можем вспомнить другую историю, это Пипин Горбун, был такой отпрыск у Карла Великого, это сын от самой первой жены, брак с которой вот в поздних источниках назван незаконным. На самом деле этот брак был абсолютно законный, но дело в том, что о Пипине Горбуне, вероятно, вследствие его физического дефекта, стали забывать в плане наследования, забыл Карл. В конце концов, Пипин Горбун связался с не очень хорошими людьми в 792 году, и была попытка свергнуть Карла, она была вовремя раскрыта, люди наказаны, соответственно, казнены, но сам Пипин Горбун был помилован и отправлен в монастырь. Это говорит о том, что и при Карле не все было в порядке, но просто этот момент все-таки, надо признать, не имел резонанса. Поэтому Людовик все это помнил. И он должен был как-то по-новому построить управление империей. Да, он единовластный правитель, но у него уже, в принципе, сыновья, которым немало лет, и их тоже можно привлечь. Именно поэтому в 817 году он выпускает документ «Ординацио империи». Это была серьезная реформа управления империей. Значит, основное количество земель – это Австразия, это все центральные земли, земли по Рейну, получал старший сын, Лотарь, он получал ядро империи. Далее, Аквитанию получал Пипин, средний сын Людовика. И, наконец, младший сын, Людовик, сначала называли Людовик Баварский, но мы для удобства будем называть его Людовиком Немецким, каким он войдет уже, когда будет королем, значит, получил Баварию и еще некоторые немецкие земли. Что интересно, вместе с тем Лотарь был назначен соправителем, соимператором. То есть он вместе с Людовиком, самим Людовиком Благочестивым, как бы имеет практически равный императору статус, соимператор. По сути, у него огромный, ну, как это говорят в поздней эпохе, огромный домен, да, из которого он теперь может получать доходы, потому что там теперь его вассалы. И этот документ, ординацию империи, он оценивается историками тоже довольно-таки неоднозначно. С одной стороны, все правильно. То есть, действует по традиции, по старой франкской, мировинской, каролинской традиции. То есть, есть основной правитель, это он. И есть сыновья, которые ему помогают, возглавляют малые королевства. Но, с другой стороны, статус Лотаря очень уж высок. Соимператор, и у него ключевые земли. То есть, как бы в империи получается два императора. И Лотаря так натурально называли император. То есть, что сделал Людовик? Вот Фердинанд Лот, замечательный французский историк, классик, говорил о чем? Что пытался соединить Людовик два принципа. Единовластие, это он и Лотарь, и разделение. Это королевство Пипин и Людовик Немецкий. И вот насколько хорошо у него это получилось, вопрос. Потому что сразу же в 817 году происходит мятеж. Давайте вспомним, а кто не упомянут здесь в ординацию империи? Кого-то не хватает. Это Бернард Италийский. Это племянник, соответственно, Людовика. Разумеется, Бернард мгновенно поднимает мятеж. Значит, мятеж этот, конечно же, неудачен.
Я просто уточню такой момент. Суть была в том, что в этом документе, в принципе, вообще не упомянута Италия.
Нет, Италия, спасибо, что напомнили, Италия переходит Лотарю.
А, вот в чем дело. То есть
да.
Бернард Италийский оказался без домена.
Да. Совершенно вообще не упомянут, промолчали, Италия передается Лотарю. Правильно, что меня поправили, очень важно.
А чисто технически, то есть это же не просто передали, то есть, значит, ресурсы пошли, налоги стали извлекаться в пользу Лотаря.
Такие детали я не хочу спекулировать, такие детали погружаться не буду, но по имеющимся у нас сведениям, что Страном, что Тиган, что Нидхарт, что аналы. Официально присяга была дана Лотарю, то есть вот за эти земли, за Италию. И потом как бы нет каких-то особых сведений о том, что против Лотаря там в Италии бунтовали. То есть возможно, подчеркиваю, это мое предположение.
Ну, то есть не Лотарь первым пошел.
Нет, начал именно Бернард. Начал именно Бернард, по крайней мере, так по данным аналам и других источников. Значит, итак, мощь Лотаря, мощь самого Людовика военная, разумеется, сломила очень быстро Бернарда Италийского. Бернард Италийский был заключен под стражу, и здесь, конечно, очень неприятная вот история, классическая история жестокого такого раннего средневековья. Значит, Бернард помилован. Вроде бы. Да, это типичный поступок Людовика Благочестивого. Но наказать нужно, потому что наказание серьезнейшее. Это выступление против императора, выступление против христианейшей власти, разумеется. Поэтому старый добрый византийский способ наказания – ослепление. Почему я говорю византийский? Потому что только в византийских источниках описано, как это проводилось. Ну, византийские источники пишут о свинце, который лили в глаза, в общем, жуть. Всякое, вот, разумеется, после процедуры вот такой, это не написано, что именно так его ослепляли, но вот у нас такие данные по другим источникам, в частности византийским, вот после этой процедуры через 2 дня Бернард скончался, и вот это было воспринято, несмотря на то, что Бернард вроде как мятежник, это было воспринято неоднозначно знатью Французского королевства, это фактически казнь, ну, члена семьи, даже несмотря на то, что он от наложницы Пипина Италийского. Здесь еще какой момент. Ну, Гуго и Дрого, они были в итоге приняты Людовиком. И в дальнейшем, например, Дрого станет епископом ни много ни мало епископом Меца. То есть вот этих незаконных, ну как более поздний термин, да, бастардов, да, их вовлекали в систему власти. И вот такая расправа с Бернардом, она могла пошатнуть авторитет Людовика. Значит, кроме того, что еще делает Людовик? Он начинает подозревать, собственно, других бастардов, Гуго и Дрого. Он отдаляет их от двора. Далее, он начинает, разумеется, подозревать всех тех, кого он удалил от двора до этого. Вала, Адалард и другая французская знать позднего периода правления Карла Великого. Я вам не скажу, действительно ли они были замешаны, но таких сведений, опять же, таких пластов информации по раннесредневековым источникам нет. Но все пишут, что вот он их подозревал, и они были вот доказаны отдалением от двора. Тоже неоднозначный момент. Очередная перетряска.
То есть он их еще дальше удалял, или что он с ними?
Ну как, их брали под арест, их заставляли давать показания, вот, ну в таком, больших подробностей, к сожалению, нет. Соответственно, бесследно это все не прошло, и даже сам Людовик это понимает. Людовик очень действительно набожный, очень христолюбивый. В 821 году он решает, что нужно помиловать всех. Вот эти шатания, извините за такое сравнение, мне напоминает Павла I, когда он в какой-то момент дал амнистию очень многим дворянам, да, которые потом, некоторые из них будут участвовать в заговоре против Павла. Здесь похожая ситуация. Те, кого он раньше убрал, он теперь помиловал, и потом, по иронии судьбы, очень многие восстанут против него уже в условиях следующих смут. Значит, далее. Он не то чтобы их вернул, он снял с них обвинение, амнистия. Да? Двор оставался таким, какой он есть. Значит, вообще эти перемещения, я сразу скажу, вот эти перемещения графов многих ко двору и от него, они очень, так сказать...
Не отследить.
Очень сложно. Их можно отследить при большом желании, но я, честно скажу, я этим не занимался. Там они вот за эти годы с 18-го по примерно начало 30-х, они туда-сюда ходят, вот, и в конце концов нам уже только потом становится понятно, кто действительно на чьей стороне, это когда уже начало 30-х и свержение Людовика. Значит, а здесь еще ситуация. Значит, он амнистировал их, и в 22-м году он решает сделать, на мой взгляд, абсолютно искренний акт публичного покаяния. Такие истории для поздней античности, для средних веков не новинка. Значит, Феодосий I разорил Фессалоники. Жуткая резня была. Ну, я не буду спекулировать цифрами, все цифры того периода очень приблизительные, потому что историки древности пытались их преувеличивать, как правило. Да, но там несколько десятков тысяч человек было убито в Фессалониках. И епископ Амвросий Медиоланский не пустил Феодосия I в церковь, даже помолиться. Он требовал от него покаяния, и Феодосий это покаяние дал. Вот здесь астроном прямо так и пишет, что по подобию Феодосия Людовик Благочестивый начал каяться. И это покаяние полностью соответствовало натуре Людовика. Но, с другой стороны, мы, конечно же, можем предположить, еще раз говорю, предположить, потому что, ну, такая эпоха, источники определенного рода, да, они зачастую ангажированы, предположить, что здесь был и политический момент. Может быть, Людовику показалось, что он перебрал, и стоит умиротворить ситуацию. Тем не менее, и то, и другое объяснение – оно логично, особенно первое.
Учитывая. Они могут сходиться.
Совершенно
может быть,
точно.
И то, и другое.
Совершенно точно. Значит, 22-й год, покаяние в Аттинии. Некоторые историки говорят, что могло быть тоже воспринято неоднозначно, потому что элемент слабости. Ну, некоторые из этих людей откровенно, как бы, действительно против Людовика много чего имели. Вот такая история к 22-му году, касающаяся внутренней политики. То есть, постепенно происходят... на землю падают зерна будущих раздоров. Значит, что еще можно сказать о 20-х годах? Ну, кроме того, что проводилась монастырская реформа и была принята Конституция Романа, нужно сказать о... Думаю, что стоит поговорить о норманах, да? О том, как этот народ, этот северный народ взаимодействовал с... Франкской империи. Сразу говорю, здесь, конечно же, еще пока нет умопомрачительных историй об осаде Парижа. Здесь пока только первые шаги. Ну, во-первых, еще Ноткер Заика, который напишет свою книгу о Карле Великом в 80-е годы 9 века, расскажет красивую легенду о том, как в начале 800-го года Карл увидел корабли норманов на Северной Франции, залился слезами, поняв, что скоро придет эта гроза на его землю, причем, скорее всего, придет после его смерти. Ну, это, скорее всего, легенда, разумеется, такая очень красивая, которая говорит о даре провидения Карла Великого. Вот, первые стычки уже были в начале IX века, в них участвовал еще живший тогда Карл Юный. Это были датчане, которые решили, так сказать, Северную Германию и Северную Францию решили сделать целью своих грабительских набегов. И уже позже с этой ситуацией столкнулся и сам Людовик Благочестивый. Ну, во-первых, его однажды вообще выдернули с Испанского театра военных действий. Карл лично его выдернул, чтобы он помог создать в Галлии несколько крепостей против норманов. Соответственно, в дальнейшем, кто приезжает в Франское королевство? В 814 году, Карл Великий уже умер, приезжает Харальд Клак. Харальд Клак – это датский конунг, Клак в переводе с датского, скорее всего, ворон, который ввязался в династическую борьбу там у себя в Дании. Ну, вероятно, прослышав о могущественных франских императорах, он решил заручиться поддержкой. Ну, нам неизвестно, какая это была поддержка, скорее всего, просто, грубо говоря, моральная. И главное, что Клак понимал, что теперь, если что, он может приехать во Франское королевство, и там ему предоставят убежище. Значит, он появится, так сказать, он появится на постоянной основе во Франском королевстве уже только в 826 году, и здесь произойдет ключевой момент. Впервые французский император станет инициатором крещения викинга. В 826 году Харальд Клак был крещен в Майнце. Это важный момент, потому что христианизация таких, в общем, воинственных персонажей, как даны, викинги, шведы, это непросто. И интересно, что именно теперь с Харальдом мог общаться, ну, как с полноценным союзником, потому что, ну, все мы прекрасно понимаем, отношения христианин-язычник, они всегда неравные, а здесь уже совершенно иная ситуация. Далее, одного короля было мало. Людовик Благочестивый отправляет христианизаторские миссии в Ютландию. Сначала он отправляет своего друга Эбо, уже тогда он епископ Реймса, и еще одного епископа Велериха Бременского. Это происходит в 22-23 годах. Значит, но они не добились особенных успехов. Однако после этого в 26-27 году в Ютландию отправляется святой Ансгарий. Вот это действительно личность титаническая. Житие святого Ансгария рассказывает нам об этом проповеднике, об этом миссионере, который умел объяснять язычникам, что такое христианство, и они принимали христианство. Разумеется, он сотворял чудеса, он рассказывал о чудесах предшествующих времен. И вот тут-то в Ютландии многие очень пошли под власть Христа. Значит, в 29-31 году он также проповедует в Бирке, то есть уже в Швеции. Значит, то есть мы можем посмотреть на два аспекта отношений Людовика Благочестивого с норманами. Союз с Харальдом Клаком, а также политический союз, который больше все-таки приносил успехов самому Харальду, нежели Людовику. И религиозный момент, христианизаторский момент, да. Но в то же время из песни слов не выкинешь. Ярость норманов – это ярость норманов. И не все были такими, как Харальд Клак и те люди, которые шли в лоно христианской церкви после речи Ансгария. С 20-го года начинаются набеги на Франское королевство. Здесь, к сожалению, нет очень красивых подробностей. Красивые подробности будут позже, уже времена Карла Лысого. Однако мы точно знаем, где бесчинствовали норманы. Они бесчинствовали во Фландрии. Они нападали уже даже на Луару, а это ключевые французские земли. Значит, разграбили город Нуармутье, причем дважды. Они доходили до Фландрии. Извините, до Фрисландии и даже до Британии. Значит, в 34-м году они впервые приехали в Дорестат. Важный портовый город, который отвечал за связи...
Фрисландия, да?
Да.
И территория современной Голландии.
Да, до территории с британскими островами. А как мы помним, у французских королей были достаточно дружественные отношения с многими королями Гептархии, Семикоролевия, да, особенно с королем Мерсии Оффой. Ну, он уже тогда умер, но тем не менее, с его потомками тоже были отношения. С 34 по 37 года датчане непрерывно грабят Дорестат, и связь с Англией, к сожалению, прерывается. То есть это уже серьезный момент. Коммуникации французского королевства нарушались. 37 год разграблен Антверпен, 38-й разграблен Амбуаз. Значит, в 39-м году, тем не менее, происходят события, немножко выбивающиеся из того и из другого. Людовик принимает посольство, которое доселе он не принимал. Посольство народа Рос или русов. Значит, я не буду, разумеется, заявлять спекулятивные вещи, но тем не менее есть теория, что это посольство этого народа какое-то имело отношение к будущему основанию русского государства Рюриком.
В рамках решения нормандской проблемы,
да.
Просто бьются копья уже.
Да,
да,
по да.
Поводу
то есть,
этого
аргумента. То есть,
Бертинские аналы, да?
Совершенно верно, это. Да.
Но это не факт, посольство, да, не посольство народа Рос, это посольство вообще Константинопольского императора, насколько я помню, в составе которого едут некие люди, которые называют себя представителями народа Рус. И они едут в составе этого посольства, потому что хотят вернуться на родину кружным путем, боясь каких-то страшных народов, с которыми они встречались, следуя в Константинополь.
Во всяком случае, в одном из источников точно говорится, что франки признали в русах свионов. Шведов, да.
Это в Бертинской
схеме. Да.
А, не франки признали, это Людовик Благочестивый,
да.
Попытался узнать, кто это такие, что это за народ, и ему стало известно, что они из народа свионов. Вот так вот там сказано.
Да.
Это
да.
Бертинский аналог.
Ну да, если дословно. Ну, это как бы момент такой, что связан как бы эпизод, который говоришь о том, что не все однозначно в этих моментах. Ну, то есть вот третий аспект отношений с норманами, это, к сожалению, набеги. Пока действенного противоядия против вот этих бесчинств северных пиратов.
Что-нибудь известно об обороне успешной, нет?
На тот момент не особо. Но были, вы же строили крепости, не очень понятно, что это были за крепости, но потом, уже во времена Карла Лысого, подробностей больше. Скорее всего, такая модель использовалась и раньше, да, то есть, когда строились мосты через реки, укрепленные мосты, вот, и как-то должны были эти мосты задержать дракары викингов. Вот, пока только вот так могу сказать. Конечно, дальше, если мы будем дальше встречаться, разумеется, там нормандская тема будет дальше завита, потому что все самое тесное будет уже во второй половине IX века. Я думаю, что можно переходить, здесь как бы у нас два варианта, поговорить о еще как бы отношениях с другими народами, либо перейти к уже к политическим коллизиям 30-х.
Нет, давайте про внешнюю политику сначала.
Да, внешняя, ну, я как раз хотел сказать, что условно все это внешней политикой называется, как правило, ну, вообще слово политика, сразу говорю, оно не очень актуально для средних веков, ну, по крайней мере, так меня учили в университете, в том смысле, что все отношения, они не политические, они междинастические и личные, какой-то вот политики, науки, управления государством, а это все, знаете, трактаты Аристотеля, и до них реальность была немного другой. Но, тем не менее, это внешний срез, как любит говорить мой учитель Андрей Юрьевич Прокопьев, да, внешний срез – это отношения с другими племенами, вот так это можно охарактеризовать. Значит, помимо норманов, какие еще проблемы существовали? Ну, конечно же, Британь. Я не буду спекулировать на тему того, насколько были развиты родоплеменные отношения в Британии, насколько там были предпосылки для образования государства. Все вот эти народы, которые живут кланово, они в этом смысле похожи. Что баски, что бретонцы, вот, они не очень хорошо воспринимают вот эту централизованную администрацию, которую ей навязывают более сильный народ. И здесь была, скорее всего, именно такая ситуация. Ну, во-первых, в 818 году был первый серьезный бунт. Это вождь Морван. Его прям так назвали красиво, опора Британии, да, то есть он должен поднять бретонцев на борьбу. Экспедиция опустошила Британь. Экспедиция Людовика Благочестивого. В конце концов, сначала Морван вроде как сдался, потом снова начал мятеж. В конце концов, он был убит в своей ставке во время переговоров. Не очень красиво, но все, что об этом есть, это вот эта вот строчка, что он был убит, когда уже переговоры шли. Бретонцы обязались после этого служить, как минимум служить во французском войске, если призыв будет осуществлен. Британия очень скоро снова поднялась. В 22-м году, с 25-го бушует мятеж Гвиомарха, или Виомарха, как его говорят. Он был помилован, но нарушил присягу, и, знаете, чего убит. Значит, то есть здесь истории примерно одни и те же. Значит, к сожалению, мы не можем ничего рассмотреть со стороны бретонцев, какая у них была правда, как они это все переживали, ну, потому что история в данном случае, классическая фраза, написана победителями. Но здесь интересно другое. Интересно политическое чутье Людовика, если вообще можно так говорить об этом персонаже и об этом времени. Людовик в какой-то момент понял, вот это все бесполезно, эти набеги, которые заканчиваются тем, что бретонцы потом нападают на французские территории, эти рейды, убийства, опустошение деревень, нужно сделать так, чтобы Британия успокоилась хотя бы на какое-то время. В 830 году он избирает из среды бретонцев вождя Номиноэ и поручает ему управлять Британию, то есть это как бы удобный кандидат из бретонской среды, которого все будут слушаться. Но при этом этот Номиноэ связан как бы присягой лично с французским императором. Вот, соответственно, это помогло. До конца 30-х нет бунтов. И в то же время, как только бунт появился, это был бунт другой бретонской знати, не родственников Номиноэ, Номиноэ помог этот бунт подавить. То есть как бы почувствовал свою заинтересованность. Авторитет французского короля мог помочь укрепить самому Номиноэ власть над Британией. Ну и, конечно же, славянская история тоже достаточно интересна. Мы помним по Карлу Великому, что у него были неоднозначные отношения со славянами. Есть мнение, что у Карла, как предшественника императора в Священной Римской империи, была антиславянская политика, что он был едва ли не предтечей Дранкнах Остен. Это не совсем правильно.
Это, насколько я знаю, а я знаю это, эта линия активно использовалась в пропаганде нацистской Германии. Карл Великий там провозглашался как раз основателем Дранкнах Остен, покорителем славян и так далее. Ну, понятно, что политика Карла, она была гибкой. Да, в известной ситуации он находился в союзе со славянами и громил с их помощью своих неславянских врагов.
Да, только там вот с лютичами у него были достаточно напряженные отношения. Ну, а бодриты – это друзья, друзья Карла Великого, и здесь ситуация не изменилась. Ну, там немножечко попылил князь Славомир, он там поднял мятеж. Сложно вот здесь искать какие-то мотивации, известно лишь то, что в 19-м году повоевали немножко с франками, но после этого все было опять нормально.
Нам надо пояснить уважаемым зрителям, что славяне тогда жили на южном берегу Балтийского моря, занимали там огромные пространства, и, собственно, Дранкнах Остен тот самый средневековый, это история изгнания славянства из современной территории Германии, да?
Да, единственное, что...
Или онемечивание, как произошло там с аббатритами, это современный Мекленбург.
Да, но это будет все-таки немножко позже, а здесь нужно сказать, что только одна территория, видимо, не давала покоя либо Людовику, либо кому-то из местных графов, это Паннония. Вот туда активно старались заселить франков, но больше никаких сведений именно вот о том, что отбирали земли у славян, ну, они, по крайней мере, минимально, но войны были. Итак, в 19-22 году Людовик попытался подчинить хорватов. Хорватов, которых возглавлял князь Людовит. Вот здесь немножечко, конечно, повоевать пришлось, и Людовит этот был символом мятежа. Хроники его очень любят, франкские. Значит, вместе с тем...
Попил кровушки.
Да-да-да, совершенно точно. Вместе с тем известно, что хорватов крестили. Но я не могу сказать, что вот прям Людовик благочестивый – это креститель хорватов, это все-таки позже. Но первые попытки были. По крайней мере, есть такие сведения, что были миссии, и они даже были немножко успешны. Вот князь Борна, который как раз был соперником в политической борьбе Людовита, да, он занимался крещением хорватов немножечко. Дальше. Война с болгарами. Война с болгарами завязалась на 3 года, с 27 по 30, по причине, в буквальном смысле, того, что тимачане, насколько я знаю, тимачане – это некая общность славянская, которая жила на тот момент на территории Восточной Сербии. Чьи они предки сейчас, из тех, кто сейчас живет на Балканском полуострове, я вам, честно говоря, не скажу. Но вот это племя тимачан было недовольно болгарами, и франки решили вмешаться в бучу и немножко повоевать с болгарами. Но это не отразилось на дальнейшей судьбе Болгарии. Поэтому тоже эпизод такой, знаете, вот что называется, небольшой. Далее, Карантания, такая область, считается, что карантанцы – это предки современных славян. Вот, соответственно, были там многие крещены, то есть были миссии. Соответственно, потом уже карантан будет, предков славянцев будет активно крестить Людовик Немецкий, когда он уже станет основателем своего восточно-франкского королевства. Ну и Нетранское княжество. В 833 году известно, что крестился князь вот этого Нетранского княжества. Нетранское княжество – это предки современных словаков. Вот такая история отношения со славянами, достаточно противоречивая, здесь есть и войны, мотивация которых нам не всегда понятна, и можно действительно упрекнуть франков в какой-то агрессии, но с другой стороны, здесь есть вполне мирные контакты, ну и мы знаем, что аббатриты – это вообще как бы отчасти даже воинский контингент Франской империи, они приходят на службу, когда нужно, да, и эта традиция продолжалась. Далее, разумеется, продолжала быть проблемой испанская Мавритания, да, земли мавров. Людовик знал, как общаться с этими людьми, значит, и здесь ему приходилось продолжать. Правда, не одному, потому что, понятное дело, что он уже не мог разорваться на несколько фронтов. В 18-20 году очередное восстание басков, но это уже классика, очередное подавление. Значит, жесткое опустошение, разумеется, деревень, к сожалению, здесь вот в эту эпоху только так. И когда я рассказываю о том, каким был набожным Людовик, понятное дело, что любой зритель нашего канала может, вот исходя из этих фактов, все подвергнуть сомнению. Потому что у нас есть действия, у нас есть образ, созданный хронистами. У нас также есть действия, которые, опять же, говорят о его набожности. Но здесь, к сожалению, когда идет натиск на границы империи, здесь однозначный ответ – это сила.
Значит, но здесь я не вижу какого-то противоречия, особенно для средневекового человека, потому что он с Божьей помощью мог осуществлять самые разные завоевательные меры, в том числе, точнее, в первую очередь, против язычников.
Да,
а я так понимаю, баски – это язычники в этот момент.
Вы знаете, там очень темная история, я вот не решу сейчас на эту тему говорить, но часть басков точно уже была христианами, часть. Значит, теперь далее. В 20-м году граф Памплоны Иниго Ариста решил вообще избавиться от франкского наместника. Опять же, про мотивацию вам не скажу, но, вероятно, что-то не нравилось. И он посадил своего товарища Гарсию Первого Злого, значит, на управление Памплоной. Реакция последовала немедленно. Война с франками. Людовик отправляет свои контингенты. Однако здесь уже постигла неудача. По какой-то причине Памплона хотела быть самостоятельным христианским княжеством. И в конце концов, к 24 году и Памплона, и часть Арагона отделились от Французской империи. И здесь, конечно, нужно признать, что уже к середине 20-х годов испанская марка, по сути, прекратила свое существование. Неудача, одним словом. Более того, когда там началось уже мусульманское восстание, Людовик отправил туда двух графов своих, Гуго Турский и Матфрид Орлеанский. Это интересные люди, которые, в общем-то, тоже были подозреваемы в мятежах, тоже были наделены своими землями еще тогда, в конце правления Карла Великого. И эта неудача, хотя Бернард Септиманский, граф Септимании, это все территории, которые недалеко относятся вот от мусульманских владений, Септимания, значит, Бернард Септиманский справился, а Матфрид с Гуго, они слишком поздно прибыли и свои битвы проиграли. Это был повод, чтобы удалить их от двора. То есть тоже накалило политическую обстановку, потому что граф Тура и граф Орлеана – это, в общем, очень серьезные такие представители франкской аристократии. Ну, чем закончилось это направление внешней политики? В 1931 году был заключен мир с Кордовским эмиратом, чтобы прекратить на время конфликты с мусульманами. Вероятно, просто не хватало на них сил. В 836 году опять восстали баски, и их уже подавлял тот, кто владел Аквитанией на тот момент, это Пипин. Соответственно, вот такая была картина, достаточно сложная точка, испанская марка и вот это пограничье христиано-мусульманское. Но я, по-моему, об этом не сказал. Франки были не одни, формально не одни, потому что еще в 794 году было посольство от Альфонса II Астурийского. Астурия – это одно из христианских королев Северной Испании. Значит, Астурия, Альфонс Астурийский стал союзником франков, но какой-то роли о том военной, что он сыграл какую-то военную роль, нам, к сожалению, неизвестно. Значит, это основные моменты общения империи Людовика Благочестивого с другими племенами, с другими народами. Ну, есть еще история, красивая история о неком графе Бонифации, который отправился к Северной Африке бить пиратов карфагенских, но особых успехов он не добился, это был лишь эпизод, который упоминается в истории Нидхарда.
Ну, давай перейдем теперь к коллизиям 30-х.
Да, ну, все было, конечно же, непросто. С чего началось все и все проблемы? Да, ординация империи, да, бунт Бернарда, это все помнили. Но в 823 году, как я люблю говорить, родилась проблема. Родился новый сын. Откуда он взялся? У Людовика родился новый сын Карл. Откуда он взялся? Дело в том, что в 818 году любимая жена Эрмингарда, к сожалению, умерла. А Людовик Благочестивый в духе в династической политики решил породниться с очень крупным баварским родом – Вельфы. Вельфы. Я думаю, что те, кто увлекается средневековьем, знают, что Вельфы потом уже высокое средневековье будет играть очень большую роль в эпоху уже Священной Римской империи. Тогда, конечно, Вельфы не были столь знатными, но Баварию они во многом контролировали. Итак, Вельфы. Звали ее Юдиф. Значит, и уже в 23-м году от новой жены, от Юдифи, родился сын Карл. И, по свидетельству источников, с этим согласны современные историки, Юдиф периодически напоминала Людовику о том, что будущее сына, ее любимого сына, нужно тоже обеспечить, потому что есть ординация империи, и этот порядок нерушим. Значит, когда Карлу было уже, получается, 6 лет, в 829 году, Людовик неожиданно объявил, что меняет условия ординации империи. Значит, Карлу нужно срочно выделить удел, ну, потому что он подрастает и уже сейчас…
Ну, конечно, как мальчика обездолить-то.
Да, 6 лет – это, конечно, даже по меркам средневековья немного, но, во всяком случае, нам известно, что в 829 году вот Людовик Благочестивый начал об этом беспокоиться. И тут возникла проблема – откуда взять земли? Они же все распределены. Ну, и Людовик, поскольку он полновластный император, решает просто отнять часть земель у Лотаря, кусочек Аквитании, кусочек Нейстрии у Пипина, и таким образом выделить удел буквально в центре Франской империи. То есть это Нейстрия, это и Бургундия, и многие другие земли. что, разумеется, вызвало абсолютно закономерно негативную реакцию других сыновей.
Конечно.
Итак, как все это было? Ну, во-первых, еще раз выразили недовольство все те, кто не одобрял Людовика до этого. Это Адалард Корвейский, это граф Вала. Значит, они, по сведению некоторых источников, стали подстрекать сыновей к мятежу. Кто оказался с другой стороны? С другой стороны, конечно, Юдив со своим сыном и вот этот самый Бернард Септиманский, о котором я говорил, который подавлял очередное мусульманское восстание. Он был назначен к тому моменту уже казначеем, очень серьезная должность. И вот хроники нам говорят о том, что слухи стали появляться, что он там не очень чист на руку, что он потенциальный изменник, и что самое страшное, у него связи с императрицей гораздо выше дружеских. Грубо говоря, у них, вероятно, была связь. Значит, вот такая история, и ситуация накаляется. Значит, кроме того, недоволен Пипин, потому что затрагивает его владение. Лотарь пока что выжидает. Значит, только когда часть имперского войска перешла на сторону Пипина, Лотарь, который так понимал, что у него неплохой такой, знаете, авторитет, он все-таки поддерживает Пипина, и, что самое интересное, Людовик Немецкий тоже решил поддержать коалицию сыновей, хотя его интересы были затронуты в меньшей степени.
Ну, потому что у них мама одна, и он понимал, да, что в любом случае, если так с братьями поступают, то и с ними в любой момент.
Да, вот этот как раз очень правильный момент вы заметили, вот то, что вот эта мотивация изменить, может быть, свою тактику, потому что, возможно, со мной завтра поступят так же, это одна из явных мотиваций действующих лиц всех этих смут. Значит, итак, что происходит дальше? Дальше происходит следующее. Собирается съезд, сейм, это можно по-разному говорить, ассамблея в городе Кампьень. Значит, там очень многие аристократы, кстати, что интересно, имена их хроники не упоминают, ну, говорят, что это была знать, это были сторонники Лотаря, впервые лишают Людовика императорского сана. Значит, какой здесь момент еще замечают исследователи? Лорен Тейс, французский исследователь, Александр Иванович Сидоров, Фердинанд Лот, французские исследователи, они там, Дженнет Нельсон, американская исследовательница, они говорят о чем? О том, что аристократия привыкает к своим суверенам. И когда с 17-го года был один порядок, одни суверены, переприсягать не хочется. Ну, это, знаете, это традиция, люди привыкают. В конце концов, они могли считать, ну, что даст нам этот мальчик, ему 6 лет. Это не будущее, да, здесь, так сказать, все очень неясно и туманно. И, возможно, это как раз была такая знать, которая была недовольна изменением порядка 817 года, ординацию империи.
Тут возникает два вопроса. Первый вопрос, что быть со средневековым правом? Ведь императором Людовика короновал, да, как императора Карл Великий, а затем еще раз короновал папа. Угу. Вопрос, имела ли знать право лишать его короны императорской, если она ему эту корону не давала?
Но я скажу так, что юридических дискуссий неизвестно, были ли они, но аналы, биографии однозначно говорят, что эти поступки со стороны Лотаря и знати были неправедными. Вот ответ источников, он однозначен. Вот. Ну и на мой взгляд, это вообще как бы нонсенс.
И второй вопрос, религиозный момент. Они пытались забрать корону по существу Божьего помазанника, а поскольку его короновал папа, он стал еще и Божьим помазанником, не шли ли они против Бога в этих условиях? То есть, как вот религиозная ситуация здесь решалась?
Разумеется, шли. Значит, об этом прямо открыто говорят авторы источников, о том, что они встали на сторону дьявола, вот, и так далее, и тому подобное. Но здесь как бы мы имеем факт, да, и с этим фактом как-то нужно было считаться. Как развивались события в дальнейшем? Увидев, что происходит, и, вероятно, именно держа в голове ту мотивацию, о которой совершенно верно сказали вы, с нами поступит так же, Людовик и Пипин заколебались, поняв, что дело идет к тому, что Лотарь сконцентрирует, вероятно, слишком большую власть в своих руках, они включили заднюю и, в конце концов, встретились в Нивмегене и возвратили Людовику корону. Здесь не было какого-то суда, там то, что будет потом, да, то есть Людовик не вынужден был каяться, не успели просто с ним разобраться. Ну, Людовик дал обещание, что, соответственно, изменит отношение к переделу империи. Лотарь попросил прощения за то, что он взбунтовался против отца. Здесь надо понимать, на Лотаре самая большая ответственность.
Он соправитель.
И его грех здесь самый тяжкий. Несмотря на то, что как бы официально Пипин первый начал проявлять недовольство, Лотарь – это тот человек, который фактически возглавил вот эту антиимператорскую партию.
Чем больше авторитет, тем больше и ответственность.
Конечно же. Значит, в 31-м году он амнистировал, уже Людовик амнистировал тех, кто попытался лишить его короны. Значит, Юдив снова пришла к нему, потому что их разлучили. Соответственно, Бернарда Септиманского отправили в ссылку, фаворита Юдифи. Юдив поклялась, что она тоже очистительная клятва, которую могли и светские тоже лица произносить, поклялась, что не имела никакой связи с Бернардом, что она верна своему мужу. Ситуация умиротворена, и что делает Людовик? Людовик по какой-то причине, опять же, мы не знаем мотивации, Людовик возвращается к своему проекту 829 года. Он снова говорит, нет, мы передадим Карлу земли. На этот раз пусть это будет Бургундия и Прованс, а Прованс, Южная Франция, это, извините, владение Пипина, и теперь еще больший кусок у среднего сына был оторван.
Видимо, он хотел его просто наказать.
Возможно, возможно. Об этом тоже пишут, и я, наверное, с этим соглашусь, потому что речь идет о чем? О том, что каждый бунт сыновей против отца накапливал количество их грехов, и к концу будет уже видно, вот кого Людовик при всем своем благочестии, он официально всех прощал, он официально всех любил, но к концу правления будет просто видно, вот кому он доверяет или с кем он просто вынужден считаться. Кого он вообще не хочет видеть в своих планах наследования империи. До этого мы, разумеется, дойдем. Значит, что происходит дальше? Возмущение Пипина. Значит, Людовик Немецкий, вероятно, из братской солидарности, тоже поддерживает, соответственно, своего брата старшего. Значит, в 832 году происходит Орлеанское собрание, на котором совершенно четко наказывает действительно Пипина Людовик Благочестивый, он вообще лишает его квитаний. Значит, второй мятеж, потому что, ну, у нас нет сведений о том, что вот прямо вот по этому зову и бросили аквитанские вассалы своего короля Пипина. Нет. Пипин поднимает следующий мятеж. И здесь возникает ситуация интересная. Как метко заметил Александр Иванович Сидоров в своей статье «Взлет и падение каролингов», Лотарь оказывается в интересном положении. Теперь получается, что Людовик допускает вот эти смуты и дробит империю, а он, Лотарь, фактически является символом имперского единства. Вот. И здесь перед ним стоял выбор. Опять сыграть роль антиимператорскую, да, либо как-то быть более лояльным отцу и как-то пытаться снизить накал. С одной стороны, Лотарь пошел по первому пути. Стороны опять встретились. Недалеко от города Кольмар, Красное поле. Значит, как шли переговоры? С одной стороны, все три брата, занявшие антиимператорскую позицию. Вместе с ними значительная часть знати франкской. С другой стороны, Людовик и значительная часть франкского клира. Разводящий, грубо говоря, Григорий IV, специально приехавший для этого из Рима, папа.
Секундочку. Вот папа в течение всех предшествующих конфликтов какую позицию занимал?
Неизвестно. Вот известно лишь только, что в 33-м году он занял позицию арбитра. Значит, что происходит во время вот этих всех переговоров? Во время переговоров, грубо говоря, братья переманивают оставшихся вассалов Людовика к себе, каким образом, неизвестно. Возможно, действительно, денежными посулами. Григорий IV фактически из роли арбитра превращается в сторонника братьев и коалиции. Ну, коалиции братьев, сыновей, по-разному можно их называть. Людовик остается один. После этого Красное поле получает метафорическое название «Поле лжи». То есть, вот она ложь, вот он обман, сыновья предали, продали своего отца. Что после этого происходит? Здесь уже все по-серьезному. Людовик заключен под стражу в сообществе нескольких монахов, официально лишен трона. В Кампьене он вынужден на каждое обвинение отвечать, что виновен. В чем виновен? Не способен управлять государством, сеет раздоры. Значит, связался с нехорошими людьми, там Бернарда припомнили и всех остальных. И здесь опять возникает ситуация. Слишком далеко зашли, вероятно. Ну, нельзя такое делать безнаказанно в раннем среднем. Каким же каким плохим правителем Людовик не был? Да, в разные периоды Средневековья, раннего Средневековья, формировались тиранодворческие идеи. Не все так просто. То есть здесь нет однозначной ситуации, что христианский монарх может все. Казнить, миловать. Не все так просто. Есть вещи, которые непозволительны. Это как раз притеснение церквей. Это как раз провоцирование войн внутри королевства. Потом это очень здорово сформулируют очень многие каролинские писатели. Ион Орлеанский, когда будет рисовать как раз современник всех событий, но активной роли как бы не игравший именно в политических моментах. Ион Орлеанский, далее Хинкмар Реймский, тоже советник Карла Лысого, они будут говорить, что есть образ нечестивого короля, ему ни в коем случае нельзя соответствовать. Но здесь все-таки нет такого уж прямо соответствия Людовику вот этому антиобразу. Поэтому, вероятно, и не только поэтому, и только еще по поводу мотивации, что с ними могут поступить так же, Людовик немецкий и Пипин опять дают задний ход. Они опять отказываются доводить ситуацию до эскалации. И хотя Людовик находится под стражей, в Кьерси происходит в 834 году перемирие. Есть даже интересная история, описанная биографиями, о том, что Людовик попросил у одного из епископов меч, припоясаться мечом. С одной стороны, символический момент, что он, так сказать, защищен. С другой стороны, возможно, ну это уже домыслы, как бы так, но можно предположить, что Людовику хотелось быть все-таки хоть как-то вооруженным в этой очень непростой ситуации. Юдиф, разумеется, тоже. Она была совершенно на другом конце империи, ее отослали, она никак своему мужу помочь не могла. Значит, что происходит дальше? Происходит примирение. Лотарь в этой ситуации, заметим, мириться как раз не хочет. Вероятно, он почувствовал что-то такое, что даст ему больше выгод, чем, так сказать, чем невыгод.
Ну, тут вопрос простой. Я да. правильно понимаю, что в случае отрешения Людовика Благочестивого от императорской короны автоматически единственным императором остается Лотарь.
Конечно, конечно.
Естественно, да. ему это было выгодно политически.
Да, я просто почему здесь как бы сомнения какие-то высказываю. Дело в том, что все, что мы знаем о качествах Лотаря, написано из очень мы знаем из очень ангажированных источников. Уже после всех событий со стороны Карла Лысого, который в конце концов поссорится очень серьезно с Лотарем. Карл Лысый, это который как раз Карл маленький, да, сын Юдифи, да. Вот. Нам известно, что Лотарь властолюбив, что он мог разорять земли, даже уничтожая церкви на территории графств Франкской империи. То есть, это вещи такие, знаете, ну вот очень похожие на обычные топосы, такие шаблоны, да?
Ну, понятно, но политическая логика, она просто да, подводит к конечно, тому, что ему это было выгодно.
Политическая логика есть, просто Лотарь тоже мог быть человеком набожным, и мы не знаем действительно его мотивацию, но тем не менее здесь, вот именно в этой ситуации, в отличие от той 30-го года, он мириться не хотел. Он берет двух графов очень знатных, восставших уже против Людовика, Ламберт Нанский и известный нам уже Матфрид Орлеанский.
Они... Я прошу прощения, да. еще один момент. То есть, по существу, да. если Людовика уже лишили трона, его же лишили трона, да?
Да, да официально.
Соответственно, Лотарь официальный император.
Да.
Он же уже император.
Интереснейший момент. В одном из источников упоминается... конкретно в аналах королевства, ой, простите, не в аналах королевства, истории Нидхарда, да, в истории Нидхарда, а также в деяниях Людовика Тигана Трирского упоминается, что послы Константинопольского императора вручили подарки уже Лотарю. Это такой акт как бы символический, признание императорского достоинства Лотаря. Но еще раз повторяю, если как бы так применять формальную такую хронологию а-ля учебники. То есть Лотарь был императором с 33 по 34 год, по началу 34-го, да. Но в 34-м в Кьерси происходит перемирие. Лотарь не складывает оружие. Две битвы происходят у Шалона и у Блуа. У Шалона он побеждает и сжигает город дотла. У Блуа уже его побеждают сторонники Людовика и сторонники других сыновей, снова вставших на сторону отца. И в Тионвилле в 835 году происходит важнейшее событие. Людовик очищен от всех обвинений и официально восстановлено его императорское достоинство. Историки 19-го, начала 20 века, такие как Алексей Анатольевич Спасский, историки церкви, подчеркивали, что вот церковь, клир, епископы, вот кто сыграл роль в восстановлении Людовика. Церковь помнила, как Людовик ее облагодетельствовал, как он много земель подарил, как он много подарил монастырям земель. Косвенным доказательством этого тезиса является то, что произошло в Тионвилле параллельно. Эбо Реймский, который друг, аквитанский фиделес, то есть аквитанский верный, еще с тех времен, с времен испанской эпопеи, в эти периоды дрогнул и предал Людовика. И здесь он заявляет, что он недостоин Реймской кафедры. Вот, то есть он понимает свой грех и, соответственно, слагает в себя полномочия. Значит, 37-й год. Через два года уже это Аахенский съезд. Людовик продолжает гнуть свою линию. Единственный, кто ничего ему не сделал, это его любимый сын от второй жены. Он по-прежнему хочет выделить ему свой удел. На этот раз это земли от Везера до Луары. Это уже классическая такая Нейстрия, древнефранские земли. Это Маастрихт, Туль, Оссер. Вот, то есть это, грубо говоря, будущее Лотарингия, и столицей нового королевства должен стать Париж. Это затронуло уже и Пипина, и же и Людовика Немецкого. Лотарь в интересном положении, вероятно, поняв, что он должен вести себя более гибко, он пока молчит, хотя его земли тоже затронуты. Значит, все приводит к тому, что в союз снова вступают Людовик Немецкий и все-таки опять Лотарь. То есть он постоянно лавирует, они все, вы видите, они постоянно меняют свое мнение, вот, и мы можем лишь предполагать, чем они действительно руководствуются, как я повторюсь, да, но скорее всего тем, что есть ситуация политическая, и нужно срочно из нее что-то извлекать. Вот.
У меня только один вопрос. Да. Мне кажется, что эта политическая ситуация решалась самым простым способом,
да,
устранением Карла. Вопрос, они пытались это сделать? Мы что-нибудь об этом знаем?
Ни единого сведения. Я, может быть, когда мы будем говорить о Карле Лысе, попытаюсь еще порыться в документах, но я не припоминаю. То, что заключали под стражу ЮДИФ и прочее, это все было. Но вот, вот прямого сведения о том, что его там пытались отравить, убить, там, зарезать, ничего подобного. Значит,
везунчик.
Все-таки, отвечая на ваш вопрос, я еще посмотрю аналы, но при этом все-таки хочу сказать, что все-таки убийство родича в те времена это полный моветон. Вот. Скорее всего, из-за этого попыток не было. Но мы еще вернемся к этой теме, когда будем говорить о Карле Лысом в следующие разы. Значит, так вот, Людовик отнимает еще у Людовик Благочестивый, чтобы мы не путали Людовик I, Людовик Благочестивый, отнимает у Людовика Немецкого еще и Франконию. Вот, то есть по полной его наказывает. Здесь нужно отметить, что это был момент, конечно, неблагодарности, потому что как только чувствовалось, что Людовик благочестив в самом неприятном положении, Людовик Немецкий, его младший сын от первого брака, это первый человек, который начинал колебаться и переходить обратно на сторону отца. Но по какой-то причине именно его он наказывает в те годы больше всех. Значит, итак, началась война, в буквальном смысле, война двух Людовиков, которая закончилась примирением 1939 года. Людовику оставили только одно княжество, это Бавария. Значит, не очень хороший сосед, учитывая, что там вельфы и родственники второй жены. Значит, проблема наполовину решилась в том же году, потому что естественной смертью умер Пипин. Теперь Аквитанию можно свободно отдавать Карлу. И тем не менее, в 839 году, в конце этого года, Людовик Благочестивый переходит к тому варианту раздела, который был наиболее жестким. Он делит империю ровно на две части. Западная часть, будущее западно-франкское королевство, ну, там с некоторыми нюансами, конечно же, передается Карлу. Карлу на тот момент уже сколько? Ему 16 лет. Уже такой неплохой возраст, уже можно принимать управление землями. Значит, Лотарингия, ну, грубо говоря, земли по Рейну и восточно, Франкское королевство, а также Италия, передаются Лотарю. Вроде бы найден компромисс, но здесь опять нет кого? Нет младшего сына от первого брака, Людовика Немецкого. Людовик Немецкий опять собирает войска.
А его домен вошел в
домен, домен на этот раз Лотаря. Лотаря, да, ну и там и частично в домен Карла. Там то, что в районе, господи, в районе ну, Верхнего Рейна, грубо говоря. Значит, так вот. Что интересно, как Лотарь реагирует, да, понятное дело, что ему выгоды перепали, но с другой стороны, там вот Нейстрия, там часть Австразии перешла к Карлу, он тоже должен быть не всем доволен, разумеется, и что такое он, да, соимператор, первый сын, первенец, и что такое Карл, да, я думаю, что, опять же, это все предположение, но здесь простая логика включается, что Лотарь не мог смотреть тоже на это положительно. И еще важный момент, что Лотарь, по свидетельству хроник, да, Лотарь разрешил Карлу самому выбрать земли. Вот здесь то ли какая-то такая христианская покорность, то ли политическая игра, да, на выжидание. Лотарь, то есть, как бы отдает инициативу Людовику, чтобы он формировал домен Карла. Может быть, он тоже пытался как-то успокоить ситуацию. Так или иначе, опять война двух Людовиков. Но им уже не суждено было встретиться на поле брани, потому что в 840 году Людовик Благочестивый скончался. Значит, дальше уже будет совершенно другая ситуация в отношениях между братьями, новая перегруппировка, об этом поговорим уже, я думаю, в следующий раз. Ну, а что касается смерти Людовика Благочестивого, то по свидетельству астронома, по свидетельству Тигана, по свидетельству истории Нидхарда, его смерть была трагической. Ну, в том смысле, что он умирал в полном одиночестве, со всеми перессорившись. И что интересно, кто был рядом с ним? Человек, которому он поначалу не доверял. Это Дрого Мецкий. Астроном красочно все это описывает в жизни Людовика, в жизни императора Людовика. Он говорит о чем? О том, что Людовик был настолько слаб, что он не мог уже креститься перед смертью. Он просил Дрого крестить его, прямо рукой по, так сказать, по его телу проводить, соответственно. Дальше надели ему деревянный крест на грудь. Ну и в какие-то последние минуты, по свидетельству, опять же, источников, он кричал «Хуц! Хуц!». Это изгонял злого духа, потому что, ну, как известно, историки Средневековья хорошо изучили, что вот потом уже в 12-13 веке будет такой момент, что у постели умирающего борются два. Это ангел и демон. Да, этого демона Людовик Благочестивый пытался изгнать. Где это все происходило? Недалеко от города Ингельгейм, на острове посреди Рейна. Людовик, так сказать, вокруг него было только часть его челяди, и вот Дрого Мецкий, последний человек, который рядом с ним был и буквально держал его за руку. Людовик Благочестивый спустил дух. Дальше уже совершенно другая ситуация. Такая история. Трагическая фигура Людовик Благочестивый, но с другой стороны, если нам говорить об итогах правления, какая была классическая трактовка в 19 веке, во второй половине 20 века, простите, в первой половине 20 века, что Людовик – это слабый император, это неудачный правитель после великого правления своего отца. Значит, он разрушил единую Францскую империю, потому что мы знаем, что будет дальше. Дальше будет окончательный раздел на три королевства – западно-франкское, восточно-франкское и срединное королевство, Лотарингия, Италия. Это классическая точка зрения для Людовика. Но давайте задумаемся, а прекратила ли империя реальное существование? Императорский титул остался, идеология осталась. Она потом претерпит кризис, разумеется, большой второй половине VIII века в связи с новыми междоусобицами. Но как действовал Людовик? Он старался в конечном счете все-таки достигнуть согласия внутри семьи. Пусть его действия были постоянными шатаниями. Да, вот мы говорили с вами постоянно, что вот там Лотарь его предает, Людовик меняет мнение. Как он реагировал? Все это? Он постоянно прощал, он постоянно был милосерден. И ему уже стали потом это источники приписывать как недостаток. В то же время он пытался делать то, что должно. Он пытался как-то уравновесить силы, поддержать одного, простить второго, учесть династические интересы своего нового отпрыска, это было очень важно. У него другого выбора не было. Просто его, то, как он это делал, методы были не то чтобы неправильными, они приводили к тому, что мы знаем, вот ко всем этим смутам. Далее, в отношении знати. Раньше была трактовка классическая такая в 19 веке, что есть королевская власть, а есть знать. Они противостоят. Королевская власть усиливается, знать она либо подчиняется, либо потом, когда она сама усиливается, она пытается скинуть королевскую власть, ну или не скинуть, а ослабить, да, получить какие-то привилегии и прочее, прочее, прочее. Значит, сейчас историки по-другому на это смотрят. Смотрят на что? На династическую политику. Как короли, в том числе и Каролинги, в том числе и Людовик, пытался привязать к себе знатные роды. Вельфы, роды Бельгии, граф Парижа, брак с, собственно, Ремингардой, первый брак. Значит, далее сажать родственников на епископские кафедры, как в случае с Дрога Метским. Значит, пытаться, разумеется, регулировать отношения со знатью на этих ассамблеях. Использовать в качестве союзников и в качестве авторитета епископов, которые тоже имели огромную роль, и в конце концов должны понимать, что епископы, еще раз говорю, последнее слово в замещении епископских должностей было за императором. Все эти инструменты, которые были у Карла Великого, у Пипина Короткого, он использовал. Как он их использовал, другой вопрос. И еще раз повторяюсь, что будет дальше? Дальше будет Людовик Небецкий на востоке, на западе, Карл Лысый, которые тоже будут использовать эти инструменты. А Карл Лысый, сейчас новый взгляд уже на него, тот самый Карл, который потом, видимо, лишится части своих волос и получит такое прозвище, Карл, который сын Юдифи, Карл будет, сейчас уже историки считают, довольно-таки успешным монархом, который умел регулировать отношения со знатью. Поэтому, если бы я подводил итоги правления Людовика Благочестивого, я бы сказал, что они неоднозначны. В конце концов, перед нами фигура невероятно титаническая по своим личным качествам. То, как он умел прощать, это уже на уровне не короля, это на уровне героя жития. Он еще не святой король, еще не пришло время Людовика Святого, классического средневековья, крестовых походов, но он благочестивейший из императоров, писсимус императорум. То есть его жизнь с точки зрения церковных авторов, и даже с точки зрения многих фактов, которые зафиксировали светские хроники, светские, в смысле, аналы, написанные светскими, скажем так, деятелями, и как, например, Нитхарт, он был светским человеком, его жизнь – это образец жизни христианина. И когда мы говорим о Людовике Благочестивом, мы должны всегда говорить об его образе, потому что образы в Средневековье очень часто формируют мышление. И многие вспоминали его, так сказать, уже более поздние хронисты. И, одним словом, это монарх очень важный. Не такой важный, как Карл, хотя по-своему все каролинги важны. Здесь еще что нужно отметить, что, опять же, отношения с папством. Он выстроил, по идее, правильную линию. Но 33-й год, там уже просто такая ситуация, все было против него, и папа решил на этом сыграть. Да, Григорий IV, не поддержать однозначно, хотя...
Но церковь потом заступилась, видишь.
Да, церковь заступилась, совершенно верно. И надо сказать, что отношения между Людовиком и папством, они были более прямыми. Между ними уже теперь не стояло Лангобардское королевство, которое, как мы помним, было большой проблемой. Оно владело северной, центральной Италией, даже на юге, там Беневенто и Сполето были подчинены. Теперь Италия – это вообще-то вотчина каролинского правителя, да, сначала Лотаря, потом снова Лотаря, Людовик там имеет как верховный суверен тоже власть, вот, то есть ситуация была в принципе под контролем в отношении папства у Людовика Благочестивого, поэтому это очень противоречивое правление, да, нам вот до сих пор вот этот шлейф идет с 19 века, нам кажется, разрушилась империя, я когда только начинал все это изучать, студенты, вот какая трагедия, Франская империя разрушилась, она пока еще не разрушилась, будет еще новые реновации империи, мы о них обязательно поговорим. Вот такая история Людовика Благочестивого, трагического персонажа, я очень трагического и великого персонажа, я очень надеюсь, что она стала хоть кому-то ближе после нашей передачи.
Игорь, большое спасибо, очень интересно, ну а в следующий раз мы поговорим про дальнейшую судьбу сыновей Людовика Благочестивого.
Да, очень бы хотелось.
Спасибо.
Спасибо большое.
На сегодня все.